Зайдет Александр Гелевич Дугин, философ, мыслитель, очень важный для нас и для тех, кто готовит фестиваль традиции, для тех, кто работает в Амхате. Александр Гелевич будет рассуждать о традиции вот в ее собственно таком глобальном сущностном понимании. Не буду больше ничего говорить, а просто приветствую господина Дугина и предоставляю ему слово.
Дорогие гости замечательного фестиваля «Традиция». Вот мне очень нравится сам формат, когда идут философские, литературные, искусствоведческие мероприятия. Тут же дети, тут же продают пряники. Это правильный, на мой взгляд, очень подход, именно холистский, все в целом. Когда есть что-то одно, чего-то явно не хватает. А когда есть все вместе, то чувствуешь полноту. А с чего сегодня я хотел поговорить, ну такой вот я смотрю, замечательная феврония, ей еще годика нет, вот мы хотим ее назначить руководителем евразийского движения, именно чтобы будущее показать. У нее уже опыт участия в политических событиях, феврония еще, какое прекрасное имя. Я вот как раз хотел эту лекцию посвятить ей, феврония. Соответственно, русским детям, русскому будущему, потому что традиция – это не прошлое. Вот с этого я и начну. У нас есть неправильное представление о традиции. Нам кажется, что традиция, вообще слово традиция латинское – это предание. И мы воспринимаем это как некую передачу или посылку. То есть есть мы, некоторые вот люди, как мы себя считаем. Нам что-то передают, ну, например, какие-то навыки, какие-то умения, какие-то вещи, может быть, какие-то документы, какие-то протоколы, как надо себя вести, какие-то ценности. И эта передача мы воспринимаем как традицию. Дальше мы это тоже кому-то передаем, делимся, завещаем. Вот этот и есть поток традиции. То есть есть какие-то мы и есть некая посылка, состоящая из разных вещей, то есть не обязательно из материальных. И из модели поведения, из умений, из разного рода этических установок. И это, мол, как бы в каком-то смысле мы можем себе легко представить нас без традиции. Мы говорим, вот есть люди, которые участвуют в этом передаче, которые ценят то, что им передали, которые уважают то, что им дали. А есть те, которые не особенно к этому относятся внимательно и живут также без традиции. То есть традиция в каком-то смысле оказывается таким сюрплюсом, таким, неким дополнением к нам, что мы и так, мол, без нее можем прожить, но в принципе некоторые выбирают вот традицию, а кто-то выбирает прогресс в оппозиции. То есть кто-то наоборот считает, что традицию только сдерживает. И то, что нам передают и что мы должны передавать, это некая совершенно излишняя нагрузка, что можно и без нее. Вот как мы понимаем традицию. То есть в этом отношении есть субъект, который не относится к традиции. Это мы, это люди, субъект. И вот этот субъект получает переданное традицию, предание и передает дальше. Но в принципе это как бы вовне касается нас. Да, мы можем любить какие-то традиционные элементы, но мы можем обойтись и без них, если, например, эта передача завершится, или нам что-то не завещают, ну, хорошо, начнем нашу, как бы, судьбу с чистого листа. И мы всегда считаем, что вот есть, как бы, достоверная вещь, это мы, человек, субъект. И есть опциональная традиция. То есть можно с традицией, а можно без традиции, в конце концов. Так мы считаем. И так мы, в принципе, и даже традиционалисты мы считаем себя так, это люди, которые вот ценят эту форму, эту переходящую из прошлого нам посылку. То есть они считают, что это ценность. И есть те прогрессисты, которые считают, что это наоборот некие обязательства, которые сдерживают нас, наш творческий рост и нам мешают. Но вот если это взгляд на традицию глазами человека вне традиции, без традиции, и которые вообще на самом деле понятия о традиции не имеют. Так мыслит человек, который уже находится далеко от традиции. То есть это некий посттрадиционный, антитрадиционный субъект. На самом деле, если мы внимательно посмотрим на саму традицию, на то, как эта традиция передает себя и что она требует от этой передачи, то мы обнаружим совершенно иной, закрытый, забытый и утерянный нами мир. Дело в том, что на самом деле носителем традиции не является человек. То есть самое главное базовое определение, что на самом деле не мы получаем это послание, эту передачу, эту посылку традиции. Совершенно нет. На самом деле, если бы традиция была таким просто как опциональным дополнением к жизни человека, к нашему субъекту, она бы давно бы исчезла. Потому что хранить ее искусственно, ну, можно лишь какое-то количество поколений, какого-то количества времени. Долго это не протянешь, потому что это во многом традиция предполагает еще и ограничения, и некоторые запреты, некоторые табу. Это тоже часть традиции. Соответственно, если бы традиция была чем-то внешним по отношению к нашему человеческому субъекту, то мы бы ее потеряли, ее бы не было давно. Ее бы, возможно, не было никогда. Но традиция есть нечто совершенно другое. И именно для того, чтобы понять, что такое традиция, надо сосредоточиться не на том, какие традиции бывают, что мы передаем, как мы передаем, кому, в каком контексте, в каком состоянии, а именно следует поставить в центре внимания вопрос, кто является субъектом традиции. И вот главный тезис сегодняшней лекции сводится к следующему, что традиция несет вместе с собой, в акте своей собственной передачи, в акте своего предания, того, кто эту традицию получает. То есть это не послание от одного, от X к Y. Вот есть X, есть Y. X посылает Y что-то. Это обычное понимание. А традиция, с точки зрения самой себя, на самом деле не обращается к нам. А двигаясь, развиваясь, развертываясь, она учреждает того, кто ее получает. На самом деле, это очень интересный момент, традиция направлена не к нам. Ее реципиентом, ее адресатом являемся не мы. Традиция сама, в самой себе, несет того, кого она обращена. То есть традиция на самом деле в каком-то смысле существует практически даже не просто без нас, но в каком-то смысле против нас. Потому что традиция и мы находимся в разных полюсах бытия, оппозиционных полюсах бытия. Когда человек рождается, когда он появляется на свет, когда его выкармливают, воспитывают, у него там появляются щеки, способность ходить вертикально и так, пускать пузыри, как занимаются маленькие дети. Это на самом деле рождается нечто противоположное традиции. Интересно, что в некоторых религиозных учениях, и, кстати, часто в русском православии считается, что дети бесенята, что просто родившийся ребенок – это несчастье, это не дар Божий, это бес. Это маленький, орущий, злой, тупой, хихикающий, бестолковый бес, который только создает, он реагирует на все неправильно, он на самом деле только хочет себе, он тянет все, он не собирается никого слушать, он доставляет до 30 лет, пока не станет взрослым, он доставляет родителям только какие-то бесконечные проблемы, потому что он выпадает, он не хочет упорядочиваться, он хочет вести как бы свой собственный образ жизни. Вот это и есть человек. В каком-то смысле в современности не случайно такой культ детей, потому что люди в современности остаются инфантилами, они не взрослеют, им некуда взрослеть. Они вот как родились, они в таком же и плачут, и что-то требуют, хотят себе, эгоизм, жестокость детская. И когда уже приходит время старости, они возвращаются в это состояние. Почему старики становятся похожими на детей? Потому что они всегда ими были, этими детьми. Они никогда из этих бесенят-то и не выходили. Они просто скрыли это под требованием общества. А потом опять распустились, когда на пенсию вышли. И становятся точно такими же агрессивными, злобными, малоприятными, капризными существами, как маленькие дети. Так вот, на самом деле традиция – это то, что приходит к нам вопреки этому человеческому нашему началу. Традиция утверждает в нас какую-то совершенно другую инстанцию. Это контрсубъект, это субъект традиции, который приходит на смену этому естественному человеческому существованию. И вот самое интересное, что этот субъект традиции, носитель традиции и получатель традиции одновременно приходит через смерть. Тут вы скажете, что вот вообще вы говорите, товарищ лектор. На самом деле я имею в виду следующее. Традиция утверждается на могиле человека. Вот человек для того, чтобы стать носителем традиции, должен перестать быть самим собой. Это совсем другое, чем он. Как вот это проиллюстрируется? Проиллюстрировать это можно, ну, например, на самом понятном и известном для всех примере Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь – это традиция, безусловно. Это религия, это церковь, это священное писание и это священное предание. В этом священном предании, в этом священном писании сказано, только тот, кто не родится свыше, не имать войти в Царствие Небесное. То есть тот, кто не родится второй раз, каким-то другим образом, каким-то в другой форме, тот не войдет в Царствие Небесное. Значит, не к нему обращаются Евангелие. Евангелие не обращается к вам, не обращается ко мне. Оно не обращается к людям вообще. Никаких людей для Евангелия не существует. Евангелие обращается к тем, кто родился свыше, кто родился второй раз. Не тот, кто родился, кто дважды родился. Кто родился и родился еще раз. Ну зачем рождаться еще раз, если ты уже родился? Значит, тот, кто родился, просто так должен исчезнуть. И должен родиться кто-то еще. Вот это второе рождение, рождение от Духа, рождение от неба. Вот это и есть инсталляция второго субъекта. Второго субъекта. Не того, который появляется сам по себе, а который появляется искусственно. Не от папы с мамой. Он появляется иным образом. Каким? В Евангелии каким образом подробно не написано. Зато в предании, в традиции, предание – традиции, в православном, в христианском написано, как происходит рождение свыше. И как же? Да, совершенно верно, крещение. Крещение есть пояснение того, как происходит рождение свыше, как происходит рождение второго человека. Вот в крещении и рождается христианин. Вот впервые человеком традиции, субъектом традиции является тот, кто рождается в момент святого крещения. Не до, никогда человек появляется на свет. Тот человек, который появляется на свет и который принимает или не принимает традицию, он абсолютно иррелевантен по отношению к традиции. Субъект традиции инсталируется, если угодно, в нас в момент специального обряда. Теперь посмотрим, в чем заключается обряд крещения. В православии мы крестим младенцев, поэтому мало обращаем на это. Часто мы даже, ну, в правильном случае присутствуем, как кумовья или участники просто чужих крещений младенцев. И тогда мы можем еще в полном сознании проследить, о чем вообще в этом обряде идет речь. А о чем идет речь? О смерти. Что такое трехдневное, трехразовое погружение младенца в купель? Это смерть, трехдневное пребывание Христа в гробу. Это просто смерть. Символ крещения – это символ умирания человека, то есть старого субъекта, человеческого субъекта. Это смерть младенца, это смерть деда, это смерть профана, смерть либерала, смерть обычного обывателя. Это смерть того, кто не принадлежит традиции. И в этот момент, в момент крещения, он умирает. Он умирает каким образом? Он умирает именно таким образом, как умирают люди. В ритуалах инициации, которые тоже имеют к этому отношение, подчас испытуемого человека, который проходил это рождение, второе рождение, его мучили, пытали, подвешивали, терзали, резали, чтобы он почувствовал, закапывали, помещали в темные шалаши, окуривали дымом, травили, душили. То есть как только не поступали с людьми, чтобы вышибить из них этого субъекта. Субъекта, который мешает традиции, это не тот субъект, не он носитель традиции. И параллельно этому, параллельно смерти, происходит в момент крещения новое рождение. Это рождение нового субъекта, который рождается от Духа Святаго. Он не сходит, как на апостолов во время Пятидесятницы, он так не сходит на крещаемого. И создается новая личность, новый субъект. И вот именно эта личность и является субъектом традиции. То есть эта личность говорит, верую в единого Бога Отца Вседержителя. Но если мы спросим себя, ну что, мы веруем в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимого все мы не видим. Неужели мы действительно верим в это так же, как мы верим в атомы, или в то, что земля круглая, или что-то ходить на работу, или платить налоги? Конечно, мы верим в это меньше. Мы когда говорим это, мы вообще два раза в день православный человек, он не думает, что он говорит особенно. Ну, так сказано, символ веры, да, это все хорошо, это традиция. Но он сам, вот как мы-то не веруем, а кто же говорит верую? А говорит верую вот тот, кто крещен. Это не мы, это другая личность, которая, это настоящая духовная личность, которая как бы сосуществует с нами, и которая верует. Это очень интересно относительно интерпретации того, как мы произносим главную молитву христианства «Отче наш». Согласно толкованиям святых отцов, человек не может обращаться к Богу как «Отче наш», «наш Отец», потому что Бог не наш Отец, Он Отец Иисуса Христа, Он Отец Сына, но мы-то не боги. Поэтому на самом деле, это очень интересно, эта молитва говорится не нами, мы просто даем этой молитве тело, голос, легкие, воздух, язык, гортань. Но говорится, это говорит та личность, которая вселена в нас святым крещением. Это говорит Святой Дух, который присутствует в нас после крещения. То есть это другой субъект. И для него это Отче наш. Не для нас. Да, для христианина Бог Отец. Это его наш Бог. Но для христианина, а не для человека. Потому что человек это не просто, христианин это не просто человек плюс христианство. Нет. Христианин это христианство минус человек. Понимаете? На самом деле человек должен исчезнуть как то естественное, рожденное папой, мамой в мир существо, которое приходит к святому крещению. Приходит к святому крещению и умирает в купели. И рождается новый человек. Это христианское учение. Таким образом, вот на этом примере мы видим еще более общий момент того, как традиция постулирует того, кто является ее носителем, кто является ее субъектом. Итак, мы не получаем традицию в дополнение к тому, что уже имеем. Мы, если вступаем в традицию, должны сдать себя, как пальто при входе в МХАТ. То есть мы берем наше эго, нашего индивидуума, наше вот такое естественное существо и сдаем его в гардероб просто. И потом не забываем его там. На самом деле мы вместо себя утверждаем другую личность, совершенно другого субъекта. И он сам приходит из этой традиции. Он утверждается этой традицией как ее получатель и как ее ретранслятор. То есть традиция оказывается абсолютно автономной по отношению к человеку. Именно в этом секрет ее такого успеха в течение многих-многих тысячелетий. Традиция существует не потому, что мы ее поддерживаем. Если бы мы ее поддерживали, и она зависела от нас, никакой бы традиции давно не было. Традиция гораздо серьезнее, чем мы. Она имеет самостоятельную логику. Это некий мир, в котором передается не только какой-то предмет или совокупность отношений, установок, в который передается субъект. То есть на самом деле субъект традиции важнее, чем мы. И вот в этом и есть учение о церкви в христианстве, которое состоит именно из этих субъектов традиции, совокупность их и является церковь, она же является субъектом истории с точки зрения христианства. А человек в данном случае находится на определенной периферии этого. То есть он может понимать, если он как бы активно участвует в традиции, тогда он старается ну, просто отождествиться с этим новым субъектом, с этой новой личностью, чтобы через... Он сам говорил, Отче наш, что для этого надо перестать быть собой, а стать другим, стать той личностью, которая всеяна на нас в момент святого крещения. Либо он относится к этому покасательной, тангенциально. Ну, то есть что-то, да, вроде там неплохо, и тоже ничего. Но традиция не про это, не про то, как мы ее принимаем или передаем, как мы ее интерпретируем или сохраняем. Традиция – это про нового человека. Человека принципиально нового. Человека, который не становится ни маленьким, ни старым. Вот человек традиции всегда взрослый. Он никогда не ребенок и никогда не младенец. Он всегда взрослый. Он рождается взрослым, он умирает взрослым. Он не впадает в старость, он не проходит состояние детства. Это совершенно иная личность. Личность, которая имеет другие законы, другие правила, которая имеет другую структуру, другую онтологию, другое бытие. Вот это в целом можно сказать обо всей традиции. Ну, когда мы говорим, например, о церковной традиции, то, что я сказал, это самое обычное толкование, интерпретация обряда, традиции, церкви, крещения, ритуала. То есть это любой священник, просто любой диакон, даже просто алтарник вам расскажет то же самое. Потому что здесь я высказал вещи предельно банальные, а сейчас будут менее банальные. Но на самом деле согласитесь, что даже эти банальные вещи относительно того, кто является субъектом традиции в христианстве, которые просто очевидны, самособразумеющиеся, мы как-то упускаем из виду. Это означает, что мы к христианству относимся довольно, ну как бы сказать, со стороны, показательные тоже. То есть мы не особенно доверяем этим высказываниям, мы с ними соглашаемся, но опять же мы видим это как люди без традиции. Так вот люди без традиции понимают традицию. Ну, например, человек вне традиции, без традиции, считает, что традиция неплохо. Вот так мы относимся к христианству, мы не верим священникам, мы не верим богословию, мы не верим догматам, мы считаем, что земля круглая, что существует еще, не дай бог, эти обезьяны, из которых появились мы, и так далее. Вот это мы считаем научным доказательством. А все остальное это дань каким-то таким, ну, приятным, очень красивым легендам прошлого. Мы не верим в христианство. А традиция, если мы просто приоткроем эту страницу, если мы просто изменим это отношение, если мы посмотрим на церковь не извне, а изнутри, на традицию не как люди, а как вот эти субъекты традиции, рожденные в момент Святого Крещения, конечно, мы увидим, что вот это все нам объяснят очень хорошо любые священнослужители. Ну, подавляющее большинство, все просто расскажут то же самое. И то же самое рассказывают. И когда говорят с родителями перед крещением детей, и перед браком, перед венчанием, и перед похоронами, или после похорон. Когда вот нам рассказывают, что такое традиция священника, они приблизительно об этом и говорят. Но мы их не слышим, потому что мы живем вне церкви, вне традиции. Мы не верим. Я сейчас хотел сказать, и вот применить этот принцип, который почти банален с точки зрения христианства, по крайней мере, православия. Я хочу расширить этот принцип к более широкому пониманию. Любая традиция, вот это самый главный тезис сегодняшней лекции, что любая традиция несет в самой себе своего субъекта. Никогда, никакая традиция не обращена к человеку. Ну, например, традиция музыкальная. Но как мы определяем просто музыканта от гения? Гений – это человек, обычный музыкант – это человек, освоивший музыку. То есть он остается человеком, который этой музыке научился. А кто такой гений? А когда мы говорим гений, мы используем слово «дух», а не «человек». Гений – это дух по латыни. Это некое сверхъестественное невидимое существо. Это на самом деле гений – это тот, кто живет в музыке таким образом, что в нем нет никакого там отдельного Моцарта, Бетховена или Баха как индивидуума, а есть гений, который играет или пишет музыку, также пишет стихи, также пишет литературные произведения. Гений не человек не потому, что это метафора. Гений – это название, не человек. Гений – это дух. То есть, можно сказать, покойник, тень, как угодно. Гений – это не человек, по крайней мере, не живой человек, вот не такой родившийся и разгуливающий, но чему-то научившийся. Это не гений, это музыкант, это профессионал, может быть. Но гений – это тот, кого музыка сама постулирует. Когда мы слушаем Бетховена, Моцарта, даже становится понятно, это невозможно написать человеку. То есть, но это откуда-то рождается из самой музыки. Сама музыка инсталлирует музыканта. Вот в чем дело. Музыкальная традиция, музыка сама порождает того, кто будет ее писать, слушать или играть, если речь идет о гении. То есть гений находится внутри музыки. А просто профессионал вне. Гений находится внутри литературы, а просто профессионал вовне. И это очень важно. То есть здесь мы можем расширять представление о традиции, и вот это принципиально, на самые разные аспекты нашей культуры, религии, философии и так далее. Точно так же можно сказать, что философ – это не человек, который занимается философией. Это очень скучно. Философ – это тот, кто рождается в в процессе философии, кого инсталирует, создает, конституирует философию. Это философский субъект определенный. И понятен он, и дышит он там Гегелем и Хайдеггером. Он не питается, а потом, вот поел, а потом прочитал Хайдеггера. Наоборот, он вначале прочитал Хайдеггера, а если не забыл, потом и поел. А может быть, и не поел. Потому что, как ангелы, говорится в богословии, они живут языком, они живут видением. Они питаются видением, они смотрят на свет Господень, и они сыты. Им больше ничего не надо. И на губах их ужас. Ужас от величия и красоты Господня. Вот ангел, в том, это тоже гений своего рода, это дух, бесплотный дух. Поэтому традиция, она и есть совокупность этих бесплотных духов, этих субъектов, в которых бесконечное количество, это разделение Духа Святаго, если говорить о крещении, это вот наличие некого единого философского логоса, который распределяется и живет сквозь тех, кто его оказывается, кто его жаждет, кто к нему прорывается, кто способен осуществить тот же самый обряд, о котором мы говорим в крещении. Вот что такое философия? Это когда человек умирает, рождается философ, но обязательно умирает. Обязательно человек, который мыслит по-философски, это совсем другой человек. Точно так же христианин совсем другое существо, нежели нехристианин. И разница между ними, вот мы знаем, есть в церкви литургия оглашенных и литургия верных. Литургия оглашенных, на которых могут присутствовать все, которые просто слышали извне о том, что такое Христос, что такое христианство, спасение. Но в этой литургии оглашенных присутствуют все. Это литургия вовне. А потом говорится, еликце оглашенные изыдете. И, то есть это значит, тот, кто оглашенный, тот, кто только слышал о Христе, но еще не является внутри христианства, не является верным, он ему говорит, уходите, пожалуйста. Вы послушали, замечательно. А теперь, пожалуйста, выйдите. Выйдите. Это не для вас литургия. Начинается литургия верных. А кто такие верные? Крещенные, то есть это носители той субъектности, которую утвердила церковь. Вот так же на самом деле, такое же различие в нашем христианстве, к нему можно быть вне, извне, быть оглашенным, а можно быть крещенным. И тогда это вообще другая личность. Соответственно, так же и в философии. В философии есть те, кто на самом деле есть верные в философии, есть оглашенные. Оглашенных и званных много, а избранных там раз-два и обчелся. В 20 веке Ницше да Хайдеггер. Ницше умер в начале 20 века. Но там были, конечно, еще хорошие люди. Но вот по-настоящему вот гении философские совсем немного. Это те люди, это те существа, которых философия сама учредила. Не случайно Хайдеггер, если Платон его называет царем философии, то царем философов, то Хайдеггер князем. Таким, как бы, это более полная платоновская версия и экзистенциальная хайдеггерская линия. Но вот философ и князь. Эти философ и князь в философии, их рождает сама философия. Теперь мы начинаем понимать представление о субъекте, начинаем как бы подходить к этому представлению о субъекте традиции на основании религиозных или каких-то других аналогий. Здесь можно обратить внимание на следующее. К чему еще мы можем применить это представление о субъекте традиции, который конституируется самой традицией? К чему мы это можем применить? К такой вещи, например, как быть русским. Снова то же самое. Русским можно родиться, как ребенком, но это будет не совсем русский человек. Это будет недорусский человек. Чтобы стать по-настоящему русским, надо понять русское как традицию. Надо перезапустить себя. Недостаточно родиться русским. Необходимо русским стать, необходимо русским быть. Русский – это тоже традиция. И, соответственно, традиция, русская традиция несет в себе этого русского человека. Поэтому русским можно стать и русскому рожденному, но можно стать и не русскому. Если не русский человек, рожденный совсем не русским, Пушкин или, как бы его, Ганнибал, если он конституирован как русский субъект, то он и является русским. А если русский не знает своих, не ценит своего народа, не знает своей культуры, безобразно относится к языку, не знает истории, не религиозен, бескультурен, либерал снова, космополит, сторонник вот этих как бы цветных там революции, так он просто не русский. Формально это Петр Николаевич Маслов, например, какой-нибудь. Совершенно прекрасный русский человек, рожденный русской мамой, русской папой, возвращенный в русских яслях, там, и все русское, он ничего другого и не видел. Но в русского в нем ничего нет, потому что русское это не то. Русское это не биология. Русское – это посвящение, это традиция, это своеобразная аналог церкви или музыки. Точно так же. Русский – это огромные усилия. Русским надо стать, надо сделаться. И для того, чтобы стать русским, конечно, надо потеснить свою спонтанную человечность, свою естественность. Русским надо воспитаться, русского надо образовать. Потому что то, что мы имеем, просто вот родили. Хорошо, родили. На самом деле, но, а вот представим, что не родили. Но мы можем перевоспитать и не русского, на самом деле. Или мы можем родить русского, который перестанет быть русским. Поменяет пол, уедет в Амстердам, там, поступит на работу в открытое общество, фонд. И нету русского. На самом деле, традиции нет, субъекта нет. Инсталлировали что-то другое вместо него, либо оставили то, что было, и все. Отсюда вот этот инфантилизм современной культуры, отсюда совершенно такие вот как бы, космополитические представления. На самом деле, я несколько раз полемизировал с либералами, да много раз, и вот даже Хакамада сказала, при том, что мы сейчас проигрываем, что ваш там Путин у власти, мы сделали больше, мы выбили у вас молодое поколение, они больше мыслят как мы, чем как вы, чем такие, как вы. То есть мы выиграли битву за то, что русские утратили традицию быть русским. То есть передача инсталляции русского субъекта с точки зрения Хакамады, с точки зрения либералов, прервалась. Она подорвана. И это не так, ну, не так уж безобидно. А самое главное, если мы поймем, что традиция устанавливает субъект. И без этой установки русский недействителен. Без некого посвящения в русскость, без некого, без культивации русского, без обнаружения, в конце концов, русского в себе. Часто это, кстати, бывает у людей, которые имеют опыт общения с другими культурами. То есть вот большинство русских, многие из русских, которые уехали на Запад или на Восток, они гораздо лучше понимают, о чем идет речь. Они никогда не думали о том, что они русские, и только вспомнили об этом, и когда оказались в какой-то среде, где все совсем другое, где вообще все, дыхание другое, люди, тело, отношение ко всему другое. Поэтому отношение к русскому как субъекту, вот это вопрос и культуры, и религии, и общества, и искусства на самом деле. И вот сейчас, конечно, очевидно, мы находимся в ситуации, когда противники традиции хотят прервать все эти традиции. И начиная с христианства, это понятно, об этом враг всегда был у Церкви Христовой. Но сегодня противники традиции начинают заходить и на другие уровни этой традиции. Хотят прервать, обрезать, купировать передачу этого процесса. То есть традиции быть русскими. На самом деле, если мы начнем задумываться об этом, окажется, что это не такая простая вещь, что она требует довольно много. Ну, по крайней мере, она требует самосознания, она требует какого-то исторического багажа, она требует культурного минимума. И много ли мы уделяем своим детям, чтобы воспитывать их как русских? Мы считаем, что они и так говорят по-русски, там, ходят в русские учебные заведения, смотрят русские фильмы или там телевидение, и они поэтому русские. Они не русские, особенно если как раз это делают, все, что я перечислил. Они ходят туда, куда мы их отправляем, смотрят то, что показывают по телевизору. Вот тогда они оказываются в машине, в мясорубке по обрыванию связей традиций. Делается все, что угодно, только бы, чтобы этот субъект, русский субъект, не был инсталлирован в нас, чтобы оборвать эту традицию. Это не так просто, и мы видим, что 70 лет такого богоборческого режима, а потом мы возвращаемся. То есть традиция очень сложная вещь. Носители традиции за 70 лет истребили всех, а традицию нет. Смотрите, советские люди, какие же они были христиане? Совсем не христиане. И вот потом, когда эта как бы система рухнула, вдруг опять все христиане. Каким образом? Как кто сказал? Где? Кто передал это? Просто помимо нас, это не чудо, это просто некий закон традиции, что вы-то можете отступать от меня, говорит традиция, можете приступать, ну это, можете опять отступить, как в 17-м, отступили так более-менее, потом вроде вернулись, кто это, кто отступил в 17-м, кто был советским человеком, кто сейчас опять побежал в храм со свечками, кто сейчас готов там уже заново куда-нибудь убежать, там куда угодно, кто это? Это не важно, это люди. Ну и бог с ними, на самом деле. Это вообще не про нас, это не о нас, это не волнует никого. Миллионы их или один. Важно то, что традиция демонстрирует, что при всей своей, ну, такой уязвимости, а ее вот мы видим, как ее можно взять и порвать, одновременно она способна и жить помимо нас, вопреки нам. И русские сохранились, сколько нас истребляли. Там, мы же есть, есть, церковь Христова есть, тем более есть. И вот сейчас мы подходим к очень интересному моменту. Дело в том, что если мы продолжим эту логику и продлим ее дальше, то возникнет еще два шага таких принципиальных. Например, а вот быть мужчиной или женщиной, это что? Мы сразу поднимем руку и скажем, биология. Потому что мы по-разному анатомически устроены, у нас разные организмы, необходимые для того, чтобы рожать детей. Совершенно неправильно. Любой социолог, любой антрополог знает, что гендер – это форма, которая зависит от общества. И в разных типах культур понятия женщины и понятия мужчины имели разное значение. Биология была лишь отправной точкой. От этой биологии можно было двигаться, к трактованию, интерпретировать в самых разных направлениях. Так вот, на самом деле, быть мужчиной или женщиной – это традиция. Тоже традиция. И этому тоже надо не просто учиться. Когда ребенок достигает определенного этапа созревания, он умирает как ребенок, как человек, и рождается как представитель этого пола. И вот этот момент, это тоже смерть и тоже рождение. Рождается ребенок, умирает ребенок, рождается женщина. Умирает ребенок, рождается мужчина, муж. Это сдвиг, который должен быть, также связан с традицией. Есть традиция мужчин. Что делает мужчину мужчиной? Не то, что вы подумали, а традиция. Это то, что конституирует мужское начало. Потому что без этого внутренней, без этой внутренней идентичности, мужской идентичности, мужчина при всех своих анатомических особенностях не мужчина. Ни в каком смысле. Ни в самом примитивном смысле. Он просто не мужчина. Он и не женщина. Он мусор. Он человек. Потому что быть мужчиной – это принадлежать к традиции мужчин. А это на самом деле не просто данность. Это новый субъект, мужской субъект. Точно такое же, то же самое можно сказать о женщине. И что мы видим сегодня? Когда прерывается, релятивизируется представление о мужской традиции и о традиции женской, то возникает гендерная политика, которая сознательно уничтожает, истребляет мужское. Ну, вы скажете, вот мужчины есть, вот мы сидим такие прекрасные девушки, замечательные женщины. Это на самом деле может быть так, но может быть через очень короткое время и не так. Если традиция мужчин и традиция женщин прервется, то некому будет утвердить и нечему будет утвердить мужского субъекта и женского субъекта. Это совершенно различные культурные антропологические типы. Есть метафизика пола. Женское также трудно утвердить. Если у мужчины отнять его мужские качества, мы не получим никакого женского предмета, мы получим монстра. На самом деле. Поэтому вот эти идеи гендерного равенства, трансгрессии эротической, все это на самом деле не переходит один пол в другой, потому что это идет понизу, это просто уничтожает тот пол, которым мы обладаем. Женщину делает женщиной метафизика, причастность к великому женскому началу, точно так же и к мужчину, то есть традиция. То есть женский субъект и мужской субъект – это совершенно особые вещи в традиции. И я завершаю. Последнее, что осталось, последняя, на мой взгляд, очень важная тема, это человек. Ну, тут-то мы скажем, все, хватит, вы заговорились, там, профессор, достаточно, пойдем слушать частушки. Человек – это уж точно то, что есть на самом деле и точно не зависит от традиции. А вот и нет. И человек – это тоже традиция. И человек требует того, чтобы держаться на своем человеческом состоянии огромных духовных усилий. Человек – это тоже особый субъект, который конституируется традицией быть человеком. И сегодня мы стоим именно в политике, в идеологии, в истории перед проблемой постгуманизма, трансгуманизма, конца человеческого. Потому что сегодня нам говорят, ну что это традиция человека? Зачем быть человеком? Это только ограничивает наши возможности. Давайте сделаем искусственный интеллект киборгов. Искусственный интеллект будет думать лучше и более объемно. Киборги более выносливые, они платят роботы налоги, ничего не укрывают. Как сегодня всерьез обсуждается на симпозиумах. Так традиция это... Человек это тоже традиция. И если мы прервем эту традицию человека, если мы не защитим этого субъекта традиции человека, то очень скоро, и многие футурологи называют этот момент сингулярностью, помещаю как Курцвайль где-то 2050 год, произойдет в этой сингулярности полная смена вида. На смену людям придет искусственный интеллект и цивилизация машин. Это возможно, да, потому что человек – это традиция. Если мы ее прервем, то наше существование тел, будем ли продолжать наш род или не будем продолжать наш род, неважно, там какое-то количество миллиардов такой телесной массы в мире останется. Вот это ничего не изменит. Это будет концом людей. Наличие людей без традиций – недостаточный аргумент для существования человечества. Человечество существует только если оно будет учреждено как человеческий субъект, и если традиция быть человеком будет спасена. Иначе на место этого субъекта придет объект, как в объектно-ориентированной онтологии. Все, благодарю вас.